Всем привет! С вами завершающий выпуск подкаста этого сезона. В этом сезоне мы говорили о выходе Беларуси из различных международных соглашений. Традиционно с вами ведущая подкаста Юля
и Лера. Всем привет! В предыдущих выпусках мы обсуждали, почему белорусские де-факто власти решили выйти из Охридской конвенции и как экологическая повестка стала мешать авторитарному режиму. Поговорили о выходе из факультативного протокола к пакту о гражданских и политических правах, из-за чего на Беларусь больше нельзя жаловаться на нарушение прав человека в Комитет по правам человека.
А также дополнительно разобрались, почему лишение гражданства по рождению, еще одно нововведение белорусских де-факто властей, нарушает ряд международных соглашений.
И в этом заключительном выпуске этого сезона к нам присоединился юрист и эксперт проекта Defenders by Максим Половинко, которого мы попросим подсуммировать все эти решения белорусского режима и поговорить с нами о том, зачем государству, которое, по сути, и так могло игнорировать международные соглашения и делало это довольно долго, понадобилось демонстративно выходить из них, какие формулировки они используют и насколько это все соответствует действительности и международному праву. Привет, Максим.
Добрый день, коллеги.
Максим, смотри, мы в прошлом выпуске приглашали правозащитницу Татьяну Зинякову, которая нам подробно рассказала о пакте и факультативном протоколе. В этом же выпуске вместе с тобой мы хотим разобраться, почему белорусские де-факто власти решились на такой шаг. Ведь за все 30 лет участия в протоколе, по сути, они успешно его игнорировали.
Я бы не сказал, что прямо 100% игнорировали. Министерство юстиции еще до выборов 2020 года и после выборов активно использовало свой инструмент лишения лицензий напрямую, как лицензирующий орган, за совершение проступка несовместимого со званием адвоката. Ну, так вот были лишены лицензии достаточно известные адвокаты Людмила Казак, Михаил Кирилюк. Как раз примерно в тот же период, может быть, чуть-чуть позже, было принято соображение Комитета по правам человека по делу адвоката Олега Агеева, лишенного лицензии еще в 2011 году по событиям 2010 года, где было признано, что Республика Беларусь нарушила свои обязательства в части определенных прав человека, в части профессиональных прав, в части свободы слова, и сама по себе процедура Министерства юстиции была признана не соответствующей принципам независимости, справедливости, ну то есть не соответствовала принципам судебного заседания. Мы не знаем, не было какого-то конкретной реакции государства, но Минюст перестал этим полномочиям пользоваться и проинспирировал определенные изменения в законодательстве, чтобы уже иметь более контролируемую систему лишения лицензии адвокатов в структуре самой адвокатуры. Поэтому прямо на 100% сказать, что они не исполняют, мы не можем. Вот. Но в целом, действительно, белорусское государство не исполняло, белорусское государство игнорировало. То есть, действительно, белорусское государство, белорусские власти де-факто видели для себя, не знаю, угрозу, что ли, в существовании этого комитета по правам человека. И если говорить о том, почему они приняли такое решение, то есть, наверное, два каких-то слоя. То есть первый слой – это внутренний слой, та мотивация, которая не называется в соответствующих официальных документах. И я полагаю, что этот слой связан с какими-то попытками окуклиться белорусскому режиму, зафиксировать вот свое право нарушать права человека, мол, на нашей территории мы что хотим, то и делаем, мы как хотим права человека, так и понимаем. И вообще, кто этот человек, чьи права мы будем защищать, это вам не ваше дело. Вторая часть этой мотивации внутренней, я полагаю, что после фальсифицированных выборов 2020 года комитет, видимо, получил количество сообщений об нарушении прав человека, сопоставимое или даже превышающее количество таких сообщений за предыдущие 30 лет, потому что масштаб нарушений прав человека после 2020 года был просто катастрофический. А что касается внешних заявлений, то белорусское государство идет по пути, в принципе, всех, абсолютно всех авторитарных диктаторских режимов, и не оспаривая содержание прав человека, пытаются, так сказать, торпедировать компетенцию органа, который рассматривает. Как и все тоталитарные государства, белорусские власти прячутся за суверенитет. Если вы слышите, что кто-то прячется за суверенитет, знайте, где-то будут нарушаться права человека. Потому что суверенитет – это тот концепт, который был очень сильно изменен за последнее время в части прав человека, но некоторые государства остались в каменном веке по вопросу суверенитета. Типа, наша территория, мы что хотим, то и делаем на ней.
Максим, я читала твою статью на Defenders by, и там, насколько я поняла, также говорится о том, что каким-то образом белорусские де-факто власти вообще ставили под сомнение актуальность существования Комитета по правам человека.
Я чуть поправлю, они ставили не само актуальность существования, они ставили вопрос так, что за период существования Комитета по правам человека он произвольно расширил свою компетенцию. В 1976 году для Беларуси вступил в силу пакт о гражданских и политических правах. В 1992 году, в период такого бурного движения, вот у нас было 4 года бурного движения к демократии, бурного движения к правам человека, был принят факультативный протокол. И Республика Беларусь после известных всем событий, после известного всем разворота от демократии к построению тоталитарного или диктаторского режима, начала этот комитет игнорировать, торпедировать, заявляя о том, что мы не на такую компетенцию комитета подписывались. Ну, классический пример, это, извините, приведу, он такой грустный немного, это посмертной казни. То есть, когда Республика Беларусь, против него подается сообщение о нарушении права на жизнь, комитет рассматривает, комитет просит не применять смертную казнь, пока нет результата. Государство демонстративно исполняет и заявляет, что у вас, комитет, нет такого полномочия. Вторая часть – это то, что комитет толкует по-другому права человека, чем то, как оно написано в пакте. То есть вот государство говорит, когда вы, комитет, пишете, что свобода слова в том числе раскрывается как обязанность государства обеспечить одинаковый доступ информации у частных СМИ и у государственных СМИ, то мы такого в пакте не видим. Мы видим, что в пакте написано «свобода слова», «право придерживаться своих мнений», «право там искать информацию», «получать, распространять независимо от границ». И где там написано «про равный доступ СМИ»? Мы не знаем. Почему мы так решили? Мы не знаем. И вот государство, я не побоюсь этого слова, прячется за попытками дословного чтения пакта и говорит, что все, что не соответствует тому, что написано в пакте, все это ваша самодеятельность, все это расширение компетенций. Мы на такое не подписывались. Дело в том, что такая аргументация, она очень внутри Беларуси ложится на очень благодатную почву. В Республике Беларусь есть такая интересная проблема с подготовкой юридических кадров, вот вообще с работой права, что право – это способ неких управляющих элит управлять обществом, управлять другими людьми. То есть захотели написать закон о смертной казни за покушение на терроризм – написали. Захотели написать закон о конфискации имущества уехавших – написали. Это не имеет никакого отношения к праву, потому что это просто, как сказать, приказ человека, держащего в руках оружие. Право на самом деле, оно о другом. Право – это о том, как искать баланс интересов. Право – это способ общества жить вместе, способ общества двигаться к каким-то целям, способ общества развиваться. И в этой парадигме, естественно, мы имеем множество других инструментов для существования права. Например, толкование. В развитых правовых порядках толкование права имеет значение не меньше, чем сами написанные нормы права. Потому что в толковании права, в разъяснении норм права и содержатся вот эти вот живые инструменты. Международное право, оно не может быть таким детальным, как там, извините, Белорусский жилищный кодекс. В свое время, например, по каким-то таким показательным примерам такого нормативистского подхода, что надо все написать, стало то, что в жилищном кодексе, то есть акте высокой силы, внесли норму о том, что пеня за несвоевременную уплату жилищных услуг составляет 0,3% за каждый день просрочки. Вот это вопрос уровня кодекса. 0,3%. Да. Именно в кодексе это надо и регулировать. А если инфляция выросла, то надо, значит, вносить изменения в кодекс. Так вот, говоря об международных актах, международных договорах, особенно касаясь таких больших всеобъемлющих, как международный пакт, надо понимать, что они не могут быть по-другому написаны, кроме как очень-очень широкими мазками. И на помощь для понимания того, относится ли это к конкретной ситуации, не относится, приходит толкование. По Венской конвенции о праве международных договоров еще 69 года, толкование договоров является огромной такой и важной частью системы международных договоров. Мы не должны каждый раз переписывать договор международный, когда появился какой-то новый инструмент. Собственно говоря, после появления Фейсбука не надо переписывать международный пакт, чтобы что-то там прописать относительно, не знаю, там, прав человека на доступ к информации, там, право потупить в интернете, ну, извините, так скажу тоже простыми словами. То есть не надо ничего переписывать. Это все равно укладывается в определенную рамку тех базовых прав, которые уже были написаны. Просто надо понимать, что право развивается, что международные отношения и общественные отношения не стоят на месте. Этому служат инструменты толкования. Когда пакт принимается, то всем понятно, и все это признают, подписывают, что ключевая цель пакта – защита прав человека. И все абсолютно толкования, действия должны учитывать эту цель – защита прав человека. Если у нас появляется право человека, ну, у нас появляется какая-то новая сфера, и кто-то говорит, что мы не будем защищать права человека в связи с этим новым инструментом, потому что это не прописано в пакте, можно с уверенностью сказать, что государство вместо того, чтобы решать вопрос с соблюдением прав человека, пытается убрать из сферы своего зрения тот орган, который может сообщить, что права человека нарушены.
Вот мы много говорим, что Беларусь, да, не взаимодействует с Комитетом прав человека. А у меня такой вопрос. Почему государствам следует расширять свое взаимодействие с Комитетом по правам человека?
Отличный вопрос. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей понимало это, чувствовало это и видело в этом очень хорошую перспективу для развития страны, для развития общества. Надо помнить, что Комитет по правам человека создавался не как орган, который щелкает по носу тем государствам, которые решили выбрать какой-то якобы суверенный путь защиты прав человека, суверенный путь развития прав человека. Это орган, который помогает государствам строить то общество, строить ту правовую систему, в которой права человека максимально защищены. Со времен очень древних, со времен появления первых судов, никакой другой процедуры выяснения истины, кроме как в диалектическом споре, не придумано. Поэтому Комитет по правам человека действует в рамках такой квази-судебной процедуры, когда у каждой стороны есть право предоставить свои возражения, сообщить, в чем проблема. И в результате находится некая истина, появляются некие рекомендации о том, что именно нарушено или не нарушено, что нужно сделать для того, чтобы соблюсти права человека и какие внутренние проблемы этому способствуют. В результате работы Комитета по правам человека государство, которое действует благоразумно, которое действует добросовестно, ситуация с правами человека улучшается. То есть это возможность увидеть те проблемы, которые не видны на национальном уровне, и воспользоваться компетенциями очень умных, очень профессиональных юристов. Комитет по правам человека формируется по принципу мультикультурального состава и и представители из различных правовых систем. То есть там есть и представители мусульманских стран, есть представители южных стран, я так коллективно называю южных стран. Например, вот в одном из последних составов есть представители государства Того, есть представители государств, по-моему, стран Персидского залива. Запад там представлен не больше, чем 1/3. Ну, это в какой-то степени адекватно тем голосам, которые есть в ООН. Все остальные это представители, извините, даже неправильно будет сказать представители государств, граждане государств. Они не являются представителями государства, они не действуют как представитель государства, они действуют в своем персональном качестве. Это люди, которые имеют серьезные труды, серьезные работы. Так вот, Комитет по правам человека имеет очень серьезный уровень компетенции, и он, если почитать соображения, то видно, что это очень серьезная работа с правом. Там в очень большом числе случаев, допустим, есть особое мнение. Особое мнение – это вообще шикарная вещь для того, чтобы видеть разные аспекты проблемы. То есть, когда есть общее решение, а есть мнение ряда членов комитета, которые говорят, ну вот мы видим по-другому, потому что вот так, 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 так. Это все очень сильно двигает право, это все очень сильно развивает право. Так вот, государства фактически бесплатно могут пользоваться очень серьезной компетенцией для того, чтобы улучшать состояние прав человека в своей стране. Есть такой пример, он не совсем про КПЧ, не совсем про Комитет по правам человека, он про Европейский суд по правам человека, но он очень-очень интересный. Слушалось дело в Европейском суде по правам человека против Великобритании. Ну, вот ситуация, был террорист, он заявил, что я сейчас взорву бомбу, его нашли где-то, ну, я очень упрощенно рассказываю. Он тянет руку в карман якобы взорвать, и его полицейские застрелили. Вроде бы все очевидно, но Европейский суд по правам человека устанавливает, что полицейские, которые там присутствовали, у них не было в обучении и не было вообще никаких других инструкций, кроме как стрелять на поражение. То есть это нарушение права на жизнь, ему даже не оставили шанс. И в результате рассмотрения этого спора появилась новая, очень большая часть обучения полицейских тому, как действовать в тех либо иных ситуациях. И стрельба на поражение перестала быть единственным способом реагирования в этих случаях. Естественно, это однозначно улучшает права человека. Естественно, это однозначно улучшает право на жизнь. И когда государство получает такие вот замечания, получает такие соображения, и когда оно смотрит на них добросовестно, естественно, оно улучшает положение своих граждан. Я знаю, что у наших вот ближайших соседей в Литве есть целый процесс, я не могу его воспроизвести, но знаю, что это конкретная такая серьезная задача государственных органов, получив какое-то сообщение, получив какое-то соображение, решить, как оно должно быть исполнено, как оно должно быть имплементировано в национальную систему, даже если государству очень неприятно это слушать. Я не люблю, когда кто-то говорит, что там белорусы не готовы к тому, белорусы не готовы к тому, но вот опыт все-таки говорит о том, что в странах с молодой демократией крайне полезно, очень внимательно и очень тщательно имплементировать эти соображения, очень внимательно на них смотреть. И на первых порах, не знаю, сколько это будет поколений, может, заодно справимся, однозначно Комитет по правам человека является очень важным. И его соображения, ранее принятые, сейчас которые будут приняты, и которые будут приняты потом, когда мы туда вернемся, обязательно вернемся, потому что по-другому нельзя. Это будет очень важная часть для того, чтобы наша правовая система двигалась в нужном направлении.
Стоит ли ждать от белорусских авторитарных властей каких-то еще похожих шагов по выходу из каких-то международных соглашений, документов? Как ты думаешь?
Хороший вопрос. Если мы посмотрим на ближайшего соседа, которым мы интегрируемся и никак не выинтегрируемся, то видно, что вот буквально вчера был подписан пакет документов, касающихся выхода Российской Федерации из договора с этой Европой. То есть еще раньше был выход из Совета Европы, еще раньше был выход из Европейской конвенции по правам человека, ну, что сопровождалось достаточно такими некрасивыми вещами, как, например, отказ в исполнении решения Европейского суда по правам человека о компенсации ущерба женщине, которая была изнасилована каким-то предметом в полицейском участке. С мотивировкой отказ был, что это не дружеский шаг, не соответствует традиционным ценностям. То есть как будто, извините, изнасилование это соответствует традиционным ценностям в полицейском участке. Несмотря на эту тенденцию, можно предположить, что, возможно, Беларусь примет какие-то недружественные действия с точки зрения пребывания в пакте. В международном пакте о гражданских и политических правах и пакте о трудовых и социальных правах. Сам пакт не предусматривает возможности его денонсации, его выхода. То есть в нем просто нет таких положений. И, исходя из права международных договоров, нельзя из него выйти. Опять-таки, было бы очень нормативистски и очень так тоталитарно-диктаторски рассуждать, что раз вышли из факультативного протокола, раз теперь Комитет по правам человека некомпетентен рассматривать индивидуальное сообщение о нарушении прав человека, то пакт для Беларуси не существует. Ну, пакт остался. Обязательства государства по пакту остались в рамках соблюдения прав человека, в рамках участия в страновых докладах, в рамках подготовки ответов на страновые доклады и вопросы Комитета по правам человека. То есть части государственных обязательств, они как бы остались, убрали механизм индивидуального рассмотрения. Но я полагаю, что государство будет гораздо большей степени игнорировать, перестанут участвовать в этих заседаниях. Наверное, вот в этом направлении я мыслю, что они будут что-то делать. То есть ограничивать свое участие в мероприятиях в рамках пакта. А по поводу других документов я даже не знаю.
Спасибо, Максим, за такой разговор. Мне кажется, очень важно сейчас, особенно, когда атакуется со всех сторон пропаганда, и как это обрабатывают, облучают очень хорошо, и очень важно делать синхрон вообще с какими-то международными механизмами, с альтернативными мнениями, чтобы не потеряться и случайно не попасть под этот прожектор.
Да, конечно, разные страны в разные периоды своей жизни могут пытаться вернуться в каменный век и могут пытаться видеть в этом какое-то свое спасение, не знаю там от чего. Но международное сообщество деградирует не с такой степенью и вообще даже не деградирует. Международное сообщество в любом случае в своей сумме развивается. развивается по спирали. То есть каждая проблема, которая была пережита, дает свой кусочек иммунитета от проблем, который встраивается в генетический код общества, генетический код человечества, и уже на новом витке оно, как правило, не встречается, оно, как правило, не имеет иммунитет. Ну, как пример, говорю, с ковидом. Ковид случился, было много ошибок, было много жертв, было много правильных решений. Но факт такой, что сам по себе ковид уже включился как проблема в генетический код человечества. На следующем витке уже не будет так страшно, уже не будет тех проблем, которые есть. И общество в любом случае идет вверх. Я имею в виду глобальное мировое сообщество. Как бы ни пытались отдельные представители вернуть назад, потому что там, где вот назад, там в пещерном веке, там привычнее, там понятнее, там веселее, там мы что хотим, то и делаем со своим обществом. Но это не так работает. Мировое сообщество не деградирует и не поддается таким изменениям. Поэтому ну, очень важно быть частью мирового сообщества.
Кажется, отличное завершение выпуска получилось вообще в целом завершение сезона. Ты как будто бы уже успел послушать наши предыдущие выпуски и подсуммировать это все. Поэтому спасибо, что пришел к нам, все разложил по полочкам. Мы есть на многих площадках. Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. Поэтому можно выбирать то, что более удобно, и слушать нас там. Мы завершаем сезон, но такой небольшой спойлер, уже готовим новый сезон, поэтому не переключайте свою волну. Всем пока!
Пока!
Спасибо большое.